1992 год, первый год независимости для бывших советских республик и для многих из них ключевой в развитии постсоветских конфликтов. Некоторые из них по-настоящему в тот год разгорелись, как в Абхазии, или перешли в стадию полномасштабной войны, как в Карабахе. Другие 30 лет назад, наоборот, закончились и дали начало новой постконфликтной истории, как, например, в Южной Осетии. Именно с нее мы и начнем новый проект «30-летняя война», посвященный конфликтам и войнам, которые, как мы теперь знаем, замороженными не бывают. Грузино-осетинскую войну за некруглым столом у Вадима Дубнова обсуждают ее участники с разных сторон линии фронта, но нашедшие мир между собой и основавшие после войны общество экс-комбатантов, юго-осетинский общественный активист Тимур Цхурбати и вице-полковник медицинской службы грузинской армии Нукзар Гугуришвили.
Нукзар, вокруг тебя много 30-летних, 20-летних, 25-летних. Что для них та война? Это какая-то героическая эпопея, это какое-то недоразумение, это продолжение Советского Союза. Какая это история для них?
Есть такая стандартная фраза «борьба за независимость». Но как все это проходило? Детали. Им редко кто говорит. Ну, допустим, мой сын, его друзья, которые слушают меня, я им рассказываю реально, что было. И никак не могу я изолировать процессы 92-го года, когда Тбилиси и Цхинвали столкнулись, грузины и осетины, первый раз в боевых условиях. Все начинаю с периода декабря 91-го, января 90-го, после Тбилисской войны. Как развивались процессы Грузии и как мы оказались перед лицом более глобальной войны с осетинами, с абхазами.
Тимур, на твоих глазах выросло целое поколение, которое ничего про эту войну не знает. Что для них эта война?
Ну, они выросли на рассказах старших. Я просто удивился, что Нукзар сказал, что для ихнего поколения, вот молодых, это борьба за независимость. Борьба за независимость — это у нас. Они знают, что Грузия напала на Южную Осетию, и нам удалось ее отстоять, и что для них это не кончилось. И сегодня они также ждут вот этой угрозы. И немножко это играет негативную роль в том плане, что так как прошло много времени, и плохое забыли, героизация какая-то произошла. Миф, что вот мы воевали за свободу. Про грязь войны никто не рассказывал. Поэтому они немножко романтично к этому относятся в силу молодости, поэтому сейчас рвутся воевать в Донбассе. Лично я к этому отношусь очень и очень отрицательно.
А что они знают про грузин и про Грузию?
Они про грузин и про Грузию знают, что это агрессивная по отношению к Южной Осетии наш сосед, который мы в одной стране прожили очень долго и которая не хочет давать нам свободу. То есть то, что они хотят для себя, в этом они нам отказывают. Поэтому огромное в большинстве негативное отношение к Грузии. К тому же 30 лет — это очень большой срок. Произошло отчуждение от Грузии. Они перестали владеть языком, и Грузия для них так же далеко, как, например, ну, Испания или, там, или Узбекистан. Для них Грузия — это далекая страна, которая их мало интересует, лишь бы была безопасность.
Лукзар, если продолжить разговор об этом поколении, они выросли в Грузии без Цхинвали. Для них это тоже некая такая конструкция достаточно умозрительно. Ведь если, к примеру, мы сейчас скажем, что вернется Южная Осетия, для них это же будет совсем другая страна.
Нет, почему у нас история пишется так же, как писалось раньше, и они знают историю Грузии, но вместе с абхазами, с осетинами. И они знают, что все, что произошло в 90-х годах, это было инициировано с севера. Вот это восприятие большей части молодежи.
Прошло 30 лет, а ты 30 лет назад пошел воевать. Стоила ли тогдашняя конструкция территориальной целостности того, чтобы воевать? Сейчас, как ты к этому относишься?
Главная ошибка была допущена еще в 89-м году, когда поднималась волна национального движения и когда даже и осетины, Тимур, в том числе приехал в Тбилиси вместе добиваться независимости от Кремля. Но многие из наших, не все, многие из наших лидеров отвергли поддержку. Вот тогда-то уже пошла националистическое движение, углубилось. Вот этом-то и была проблема. И не удалось уже взять бразды управления в руки, чтобы направить нормальное русло. Очень легко было провоцировать.
Тимур, тебе тоже вопрос. Ведь во времена, о которых вспоминал Гудзар, в общем, война же не казалась единственным способом разрешения этой ситуации. Вот сейчас уже спустя 30 30 лет. А уже можно объективно посмотреть на ту историю?
Ну, Нукзар ответил уже на этот вопрос. Я ему благодарен за то, что он честно это сказал.
Да, взял часть вины на себя.
Я не вижу вины осетин абсолютно. Мы не выходили и не хотели выходить из Грузии. Фактически вот глупость грузинской политики нас выпихнула из Грузии. Территориальная целостность ГССР и территориальная целостность Грузии для меня это разные вещи.
А в какой момент стало понятно, что Южная Осетия уйдет?
23 ноября 1989 года.
Первое столкновение. Когда национальные движения, лидеры определенных групп пришли в Цхинвали силой, татьму.
Да, так.
После этого было невозможно, по-твоему, уже вернуться?
Нет, можно было вернуться, потому что где-то вот в 90-е годы, в 92-м, когда миротворцы вошли, мы бы согласились на конфедерацию. Но, опять-таки, вместо того, чтобы какие-то шаги навстречу сделать, Гамсахурдия устранил даже Юго-Осетинскую автономную область. Он даже сказал, что надо закрыть Рокский туннель. Потом в пику этому мы тоже объявили независимость. Наше первое объявление, наш Верховный Совет провозгласил республику в составе Грузии. Но потом это было отменено грузинской верховной властью, и в пику мы провозгласили независимость. Тем не менее, возврат был возможен, если бы были сделаны навстречу какие-то шаги. Они и тогда не были сделаны, но сейчас уже бесполезно. Сейчас выросло два поколения, я бы так сказал, для которых Грузия очень далека. И сейчас надо говорить о соседских отношениях, чтобы они были нормальные, чтобы беженцы могли вернуться и туда, и сюда.
Ну, Гзар, ты уже начал говорить о северном соседе, о том, что молодежь считает, что все инспирировано было из Москвы. Но ведь как раз тогда, 30 лет назад, она не была готова к такому развитию событий. Не 2008 год. Что ты сейчас можешь сказать о роли Москвы?
Как раз 92-й год это был переломный во внутриполитических процессах Грузии, когда извне игрокам удалось расколоть Грузию, внутриполитические процессы усугубить, довести нас до Тбилисской войны. После завершения Тбилисской войны начались усугубляться внутри грузинские уже между общественностью столкновения. И на фоне всего этого, когда мы уже ослабли, фактически у нас внутри война, почему-то Грузия начинает воевать с Цхинвали, а в августе с Абхазией. Логику уловить никак не могу до сих пор, если не подключить к этим процессам заинтересованную сторону, провоцирующую сторону. Тимур сказал, что еще в 92-м году мы могли как бы урегулировать все это. Вплоть до 2008 года нам это удавалось. Ну, простой пример. Тимура мы встречались очень часто и в Цхинвали, и в Тбилиси. И в Цхинвали, и в Тбилиси все знали, кто встречается, что бывшие враги, но нам удавалось налаживать отношения. В 2007-м, помнишь, Тимо, сотрудник МВД, там внутренние разборки с Цхинвалиевы были, его подстрелили. И через нашего общего знакомого Алана Джусоева позвонили, попросили приехать из горы с хирургом, чтобы помочь.
Помню. Я считаю, что без России этот конфликт бы не разгорелся 30 лет назад.
И абсолютно уверен в этом. Если власти Грузии не подались бы на провокацию Кремля.
Такое чувство, что рассказываешь, как будто про 2008 год. А Тимур, ты согласен, что такой решающей была роль Москвы?
Нет, не согласен. Дело в том, что до 2004 года, ну вот особенно наглядно это было видно, в 89-м, 91-м, 92-м Москва занимала прогрузинскую позицию. Оружие в Южную Осетию попало только с появлением Олега Тезиева. До этого оружие мы вырывали буквально из рук противника. В то время как Грузия получила от России, конкретно Шеварнадзе получил дивизионные минометы, танки, артиллерию. Это все Россия. Но не Россия, СССР, скажем так, Россию голословно было бы обвинять. Но в 89-м тот же приход неформалов к Южной Осетии, СССРовские войска стояли вокруг города и расступились и пропустили. 91-й год, ночью с 6 на 7 января генерал Малюшкин клялся осетинскому народу, что город в безопасности. Мы утром проснулись, и 5000 вооруженных людей было утром в нашем маленьком городе. Я не знаю, может, какая-то тончайшая игра, но я видел тут тут, что Москва занимала прогрузинскую позицию. Более того, Москва один раз до того надавила на парламент Южной Осетии, что мы отменили республику, вернулись к статус-кво. И только потом, когда вот Грузия не выполнила свои обещания, мы опять вернулись к республике. Про 2008 год я не скажу. 2008 год уже была совершенно другая ситуация. И да, действительно, там были провокации. Южная Осетия стала морковкой или кем-то, чтобы приманить Грузию. Мы стали, к моему великому сожалению, рычагом давления на Грузию. Но в результате мы получили республику, чему я очень рад.
То, что Тимур рассказывает, хронологию я вполне согласен. Но единственная деталь. Почему российские войска пропустили грузинские войска? Об этом не задумывался. Что, не пропустив и не создав ту данность, которая тогда и сформировалась, не удалось бы нас так столкнуть? Не для того ли пропустили, чтобы обострить противостояние между нами?
Я отвечу на этот вопрос.
Или
какие-то супераналитики сидят в Москве, во что я не верю. Но у Москвы была четкая задача. Потакать Грузии в покорении самовольных выступлениях Южной Осетии. И пропуская 35-тысячный город, где 25% населения были грузинами, 5000 вооруженных людей, никто не смог бы предположить, что начнется вооруженное сопротивление. Я думаю, было у Москвы желание заодно с грузинами, просто чтобы Южная Осетия заткнулась. Этого не получилось, поэтому я не согласен с Нукзаром в том, что это Москва спровоцировала. Но это было просто глупо и нереально начать сопротивление. Тем не менее, осетины его начали. Честно говоря, я этим горжусь.
Да. Ну, то, что мы сейчас обсуждали, говорит о том, что все-таки это, с одной стороны, это было объективное явление, а с другой стороны, это была в какой-то степени цепь трагических случайностей. Это такое странное сочетание, как это часто бывает с людьми. Если бы удалось этого избежать, а все равно бы это случилось. Не тогда, в 2004-м, не в 2004-м, так в 2008-м, а Грузия была обречена на эту войну.
На эту войну Грузия не была обречена, Грузия не хотела войны. Мы пропускаем один очень важный эпизод, 2004 год, когда была попытка процессы 2008-го инициировать на 2004-м, и инициатором была бы опять Грузия.
А разве это было не так?
Власти Грузии – это не Грузия. Игроки, находящиеся у власти в Грузии, это не значит, что Грузия была. Именно грузины и осетины нам удалось тогда помешать развитию этих событий. Два представителя этих сообществ находятся у тебя перед камерами. Именно нам тогда, многим, таким же, как мы, удалось не допустить. В правительстве Грузии были игроки, которые прекрасно понимали, во что нас втягивают, в том числе Зураб Живани, которые не допустили. А вот в 2008 году уже...
Тимур, давай тоже подведем итоги. Ведь пока последние годы только какие-то счастливые случайности. Они дают закончиться проекту Южная Осетия и не стать ему частью России. К чему пришла Южная Осетия за 30 лет, если сравнивать с теми надеждами, которые тогда были?
Давай честно скажем одну вещь. Я вот сам активный участник тех всех боевых действий. И сказать, что мы там боролись за независимость, за свободу... Ну, Вадим, я честно скажу, это неправда. Мы выживали. На нас напали, мы выживали, мы оборонялись. Все эти идеи появились потом. В 2008 мы получили такой аванс от России. Я помню такой летний вечер на берегу нашей речки, когда... ты не мог понять, почему мы хотим в Россию. И, честно говоря, я был тогда большой сторонник вхождения в Россию, но после того, как в 2008 году мы получили независимость, я понял, какая сладкая вещь свобода, и больше не хочу никуда. Я думаю, нам удастся построить все-таки свою страну. Моему великому сожалению, Грузия в этом вопросе не то, что навстречу не идет. Она вот, я не знаю, что хочет Грузия. Вот. Возвращение Южной Осетии можно только военным путем, силовым вариантом. Но если вдруг это произойдет, в России должно что-то случиться, тогда это может произойти, то Грузия получит... Да, территорию Южной Осетии она может получить, но без населения. Население уйдет.
Мы все это обсуждаем в то время, когда, на мой взгляд, все, что начиналось в 92-м году... Медленно, эволюционно, шаг за шагом привело к тому, что происходит сегодня в Украине.
То, что сейчас происходит на Украине, ну, для меня это уму непостижимая вещь. Ну, вот то, что украинцы будут воевать с русскими, ну, я их не отличал. Так, разве что так в шутку, что ли, или за стулья. Но да, действительно, если бы в свое время международная общественность и вообще мир пригляделся к маленьким проблемам, к проблемам маленькой Южной Осетии, войны бы не произошло. Но тогда было типа такой эйфории, что все, что против России, это хорошо. Вот.
Почему в Южной Осетии, которые пережили нападение, нет и симпатии, и сочувствия к Украине?
Южная Осетия сочувствует ЛНР и ДНР. Они, ну, по крайней мере, у меня такая информация, что они не хотят быть в составе Украины. И у Украины был серьезный шанс. Оставь их в покое и скажи им, на 25 лет откладываем вопрос. Они бы увидели, что в Украине лучше, и сами бы пошли в нее. Нет, Украина тоже решила силовым вариантом это решить. Поэтому Южная Осетия, ЛНР и ДНР сочувствуют.
Ну да, это разные истории. Украина и Южная Осетия, Украина и Грузия. А почему Украина так важна для Грузии? Мне иногда даже создается впечатление, что для грузин война в Украине сейчас важнее, чем их собственные войны того же 92 года.
Война в Украине – это для нас больно, учетом нашей собственности. Тимур сказал, что меня удивляет, что русские и украинцы – это абсолютно разные народы. Наш же конфликт структурно немножко другой. Наши осетинские вековые отношения совершенно другие. Вековые отношения грузин и абхазов совершенно другие.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Нукзар Гугуришвили и Тимур Цхурбати.